течение февраля на сайте клуба научных журналистов, называется научник.ру, проходит большой футурологический интернет-опрос. Его цель – узнать, чего ждут пользователи интернета от развития науки и техники в дальней перспективе. Вопросы анкеты охватывают широкий круг дисциплин – медицину, астрономию, информатику и транспорт, фундаментальную физику и социальную инженерию. Прототипом для акции послужил футурологический опрос, который в 1964 году провела американская корпорация RAND. О футурологии, опросах и прогнозах рассказывают члены клуба научных журналистов, математик, программист и интернет-журналист Владимир Губайловский и один из составителей анкеты, астрофизик и писатель-фантаст Павел Амнуэль. Беседу ведет Александр Сергеев.
Первый мой вопрос к Павлу. Футурология – это что такое? Это наука? Это некое гадание?
В свое время, в давние времена, футурология была, конечно, гаданием и чисто интуитивным прозрением. Вот в 20 веке появились какие-то более научные методы предсказания будущего. Футурология, может быть, она и сейчас еще не стала наукой на 100%. Вот, в частности, эти опросы полагаются тоже не на какие-то научные знания, а именно на какие-то интуитивные провидения, скажем. Потом уже обработка, это, конечно, развивалось сугубо научно. Статистика, социология, тогда уже выявляется какое-то общее мнение. И, как показал первый такой большой опрос, проведенный фирмой RAND, процентов так на 50-60, предсказания, в общем-то, оправдались.
В опросе фирмы RAND прогнозы, касающиеся развития компьютеров, уже существовавших в то время, в 64-м году, да, действительно, в среднем оправдались, там, на 60 и более процентов. А вот научные прогнозы оправдались менее чем на 30%.
Вот там, где нужно прогнозировать качественные скачки, тут футурология и тогда, собственно, и сейчас пасует, потому что тенденция имеет вот такое счастливое свойство ломаться. Прогнозы качественных скачков, они пока получаются лучше, кстати говоря, у писателей-фантастов, чем у футурологов. В первом опросе RAND участвовали и писатели-фантасты, такие известные, как Айзек Азимов и Артур Кларк.
Владимир Губайловский, математик, программист, интернет-журналист. Почему, собственно говоря, Владимир, не сбываются прогнозы? В чем проблема?
Конечно, прав Павел. Очень трудно предсказать качественный скачок. Если мы хотим удержаться в рамках науки, то нам приходится делать линейный прогноз. Самый знаменитый, наверное, прогноз в конце XIX века, когда говорили, что вот если бы кто-то сказал, что в Лондоне будет жить там 8 миллионов человек, то ему бы ни за что не поверили, потому что тогда бы весь город был завален конским навозом. Это вот типичное совершенно линейное прогнозирование. И я думаю, что неудача футурологических прогнозов, она принципиальная. Если мы хотим оставаться в рамках науки, нам приходится прогнозировать, исходя из сегодняшнего дня. Иначе мы просто даем себе такую степень свободы, что уже не очень понятно, где границы.
Если мы не можем прогнозировать вот это вот далекое будущее сколько-нибудь точно, в чем смысл таких прогнозов, Павел?
Ошибаемся мы там или не ошибаемся, но достаточно большая часть прогнозов, она все-таки сбывается. Вот в той части, когда мы говорим о линейном прогнозе, где ошибки, в общем-то, не такие большие. Но, кроме того, сам этот опрос, если он широко распространяется, если он становится известным, он формирует общественные ожидания. Если мы прогнозируем на достаточно отдаленное будущее какие-то вещи, которые сейчас не существуют, то у тех, кто читает об этом, появляется желание, чтобы это сбылось, или наоборот, чтобы это не сбылось, если речь идет о каких-то нехороших вещах. А это уже влияет на чисто финансовые вещи. Можно подать запрос получить деньги на разработку и сделать то, о чем предсказывали 20 там, лет назад.
По-вашему, сам по себе опрос, в отличие от большинства научных исследований, меняет общество, которое с его помощью исследуется?
Конечно. Он, конечно, должен при этом иметь достаточно большой масштаб.
Вот тут уместно сказать о масштабах нынешнего опроса, который начался 8 февраля, и за первые 5 суток он набрал 11 тысяч анкет. Это действительно большой масштаб, тем более, что проводиться он будет до конца февраля, и до конца февраля на сайте научник.ру можно выразить свое мнение, то есть это будет серьезное влияние. Владимир Губайловский.
Футурологический прогноз, такой примерно, вот как затеял клуб научных журналистов, немножко напоминает метод так называемого мозгового штурма. Когда нужно решить какую-то проблему, и люди собираются, и самое главное, не ограничивать себя ни в коем случае. Потом уже экспертное сообщество как бы прислушивается к нему, смотрит, и иногда появляются решения реальные.
Почему этот опрос было решено провести именно сейчас? Чем сейчас хорош момент, Павел?
Момент, в общем-то, был всегда хорош. Такие опросы вообще следует проводить достаточно регулярно, ну, скажем, раз в 10-15 лет уж точно. Опрос, который мы затеяли, он появился из желания совсем другого. Мы начинали именно с того, что мы хотели опросить только писателей-фантастов, как они себе представляют будущее. Потом это решили опросить заодно и ученых, потом заодно и научных журналистов, а потом уже клуб научных журналистов предложил, в свою очередь, провести у себя на сайте этот опрос. А дальше уже пошло лавинообразно, присоединились другие сайты.
Я вижу реакцию людей, они с огромным интересом на это все отвечают. Я вижу реакцию информационных спонсоров, например, целый ряд изданий с легкостью просто согласился, сказал, нам это очень интересно. Сайт «Элементы», журнал «Здравый смысл», все они сказали, это очень интересно, и решили участвовать. И со своих сайтов приглашают голосовать в нашей анкете. Это, в общем, редкое дело. Сайты-то конкурируют обычно друг с другом, а тут они все готовы поделиться своей аудиторией. Владимир, ваше мнение?
Я думаю, что сейчас как раз очень удачный момент. Что для меня изменилось, вот скажем, буквально за последние несколько лет? Я почувствовал себя человеком, который может видеть Марс. Но я имею в виду вот снимки высокого разрешения, которые появились, когда я вот давал новость, которая начиналась просто буквально такими словами: «На Марсе наступает зима». И вот у Opportunity, у него проблемы с освещением там и так далее. Я думаю, ну надо же, я даю метеосводку по Марсу, и это так важно. Многочисленные заявленные программы космического туризма, построение лунной базы. Это же все вот буквально последние несколько лет. Был какой-то момент, когда все это немножко так схлынуло и ушло.
Причем этот момент был особенно заметен в России. Спад интереса к космосу и вообще к научным разработкам после огромного подъема 60-х годов в России пришелся еще и на политические катаклизмы. И в 90-е годы интерес к науке упал просто катастрофически, почти до нуля. И сейчас он начал снова восстанавливаться. И, по-моему, это действительно очень уместно именно сейчас попробовать снова подумать о том, что нам сулит наука и техника. В этом смысле у меня важный вопрос к Павлу Амнуэлю. А почему в опросе все вопросы касаются только достижений науки и техники, и нет вопросов, касающихся проблем, катастроф, кризисов?
Катастрофы, о которых все говорят, это не научные катастрофы, не научный кризис. Какой смысл задавать вопрос, в каком году на Землю упадет астероид? Или в каком году случится ядерная катастрофа? Предсказывают катастрофы. Это как раз вот любили этим заниматься пророки. Они всегда предсказывали именно катастрофы. Но, с другой стороны, вот эти-то катастрофы как раз населению навязываются политиками, там, общественными всякими вещами. Ну вот, скажем, та же метеоритная, астероидная, точнее, опасность. Она всегда была, и 100 лет назад, и 200, и миллион лет назад, ровно одна и та же, как и сейчас. Астероидная опасность стала муссироваться тогда, когда появилась техническая возможность построить аппараты для ее предотвращения. Вот для того, чтобы выделить деньги на эти разработки, нужно было в общество внедрить мысль, что да, это надо, это опасно. И вот если не дать деньги на эти разработки, то будет плохо. И вот тогда народ начал бояться, и попробуй теперь, скажи тем же американским конгрессменам, что нет, не нужны эти разработки, мы не хотим тратить миллиарды. Ну как же, общество же боится.
Тем не менее, целый ряд из этих страшилок, которые нас пугают, видимо, имеют отношение к реальности, по крайней мере, часть. Вы уверены, что человечество через них прорвется?
Все в мире, то, что имеет начало, имеет конец. И если действительно свалится какой-нибудь астероид, а они валились, в общем-то, на Землю регулярно, с промежутком там миллионы лет, ну и ничего сделать с этим невозможно.
То есть вы считаете, что все-таки человечество может прорвется, а может какой-нибудь астероид прилетит и прихлопнет? А вот мнение Владимира Губайловского.
Я немножко вернусь назад. Почему мне кажется, что вот такого рода вот футурологический прогноз, он сейчас чрезвычайно существенен? На мой взгляд, это связано с тем, что гиперболический рост населения на Земле, он постепенно затормаживается. И вот рост населения на Земле постепенно выходит из этого гиперболического режима и начинается торможение. То есть рост будет продолжаться, но темпы роста будут падать. А другой момент, который мы наблюдаем просто каждый день, это обмен информацией.
Скорости обмена, да,
и объемов. Скорости объемов, всего чего угодно. Получается, что человечество стабилизируется на некотором объеме, а темпы роста обмена информацией не видно, чтобы они затормаживались. Я вот придумал для себя такую метафору. У человека, вот у него 10 миллиардов нейронов. Если по порядку величины человечество затормозится и остановится примерно на этом уровне, и, скажем, характер связи внутри человечества будет похож на систему внутри коры головного мозга, у нас наступит несколько другая цивилизация, она просто будет принципиально другая. Экстенсивный рост, он сменится, ну вот в определенном смысле интенсивным. человечество, мне кажется, оно начнет думать как вот некоторый единый огромный организм.
То есть оно начнет воспринимать себя как субъект и заботиться о своем самосохранении, развитии и так далее.
Ну да, как Солярис.
Вот, собственно, затеян этот опрос, идут тысячи отзывов. Что планируете с ними делать?
Количество опрошенных превысило наши ожидаемые результаты. Тут мы как раз ошиблись в прогнозах. Ну и хорошо, надо все это теперь, весь этот массив обрабатывать и делать выводы. Надеюсь, что вот к началу марта, скажем, будет закончен опрос и получены предварительные, очень такие приближенные результаты. К дню космонавтики можно будет, наверное, говорить о более-менее окончательных результатах.
Чтобы было хоть какое-то представление о том, что за результаты вообще могут быть, я вот буквально за первые два дня обработал, взял данные по прогнозам некоторым, связанным с биомедицинской тематикой, и посмотрел, каковы прогнозы в среднем у всей публики, которая нам отвечает, и у тех людей, которые отметили, что они специалисты в области биологии, таких около 10%. Так вот, оказалось, что в среднем специалисты примерно на 20% оптимистичнее оценивают сроки реализации разных биотехнологических проектов, чем публика в целом.
Вот то, что вы сказали, очень интересно. И как показал опрос тот же Рендовский, специалисты, они более оптимистичны. И общество в этом смысле оказывается более правы, чем специалисты.
Ну и, может быть, еще такой немножечко провокационный вопрос и к Павлу, и к Владимиру. Чего вы опасаетесь? Есть ли какие-то вещи, которых бы вы не хотели бы увидеть в опросе, но боитесь, что они могут оказаться в нем? Владимир?
Этот опрос, пожалуй, разочаровал бы меня в том случае, если бы подавляющее большинство людей оказалось очень прагматично настроено. В таких вещах прагматика – это не лучшее решение. Наука сама по себе – это дисциплина прогностическая, то есть она живет будущим, она немножко оттуда растет. И если публика не верит будущему научному, науке, в общем, в определенном смысле расти-то некуда.
Павел?
Я как раз сейчас совершенно согласен. Я тоже боюсь именно этого. Там есть несколько провокационных достаточно вопросов, которые могут сейчас показаться даже антинаучными. Но вот если на эти вопросы будут в большинстве случаев сказано, что этого не будет никогда, поэтому меня как раз сильно разочаровало. Желание таких скачков должно чувствоваться.
Ну что же, остается только еще раз напомнить адрес сайта научник.ру, где можно проголосовать, чтобы обозначить проекцию будущего в наше время. Потому что, в конце концов, по этим данным, которые останутся, я надеюсь, сохранятся на десятки лет, будут потом когда-то историки судить, какими надеждами и ожиданиями жили мы вот в начале 21 века.
Надеюсь, что так оно и будет.
С математиком и программистом Владимиром Губайловским, а также с астрофизиком и писателем-фантастом Павлом Амнуэлем беседовал Александр Сергеев.